Слово благодати представляет проповедь. Язык, благословение или проклятие. Проповедует пастор Виталий Рожков.
Нам нужно помнить всегда, друзья, и очень важно отметить, мы говорим. И то, что мы говорим, это действительно Божье чудо. Господь создал человека таким образом, чтобы он умел разговаривать. Ни одно творение не обладает этим даром. Как-то недавно я по NPR, National Public Radio, услышал такую интересную статистику. Одна женщина нашлась такая. За одно время обеда, час-полтора, она была способна сказать 20 тысяч слов. В день каждый из нас примерно говорит где-то 16 тысяч, 18 тысяч. Кто-то посчитал, что если вот эти все слова собрать в книгу за день, то получится книга 54 страницы, а если за год собрать всех, то получится 66 томов. Иакова 3 глава, с 1 по 12 стих, 12 стихов, которые говорят нам о языке. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Течет ли из одного отверстия источника горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Итак, 3 глава, с 1 стиха по 12. Настоящая искренняя вера, она контролирует язык. Два вопроса, на которых я хотел бы для вас сегодня ответить, для себя и для вас. Первый из них, Иакова 3 глава, с 1 по 12, говорит нам о причинах, почему нам нужно контролировать свой язык. Мы с вами посмотрим 6 причин. Здесь Иаков показывает нам 6 очень важных причин, почему нам нужно контролировать свой язык. И второе, мы с вами ответим на вопрос, каким образом на основании этого текста мы должны контролировать свой язык. Какие советы мы можем извлечь, какое применение этого текста мы можем извлечь для каждого из нас. Этот текст очень, возможно, известный для вас, вы много раз его читали. Но этот текст, он предназначен для того, чтобы нам прославлять Бога в этой сфере нашей жизни. И если вы христианин, для вас очень важно будет, и вы увидите, как много Иаков, заботясь о нашем состоянии, нашего духовного состояния сердца, как он много говорит о языке. Итак, почему нам нужно контролировать свой язык? Первых два стиха говорят нам о том, что язык – это очень нужный, но испорченный инструмент. Это очень нужный, но очень испорченный. Обратите внимание, как в первой фразе он говорит, «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Заметьте, что Иаков не говорит о том, чтобы прекратилось учение. Иаков говорит, чтобы те люди, которые желают быть учителями, они были очень осторожны в своих желаниях. Мы знаем другие тексты, которые говорят нам о том, что просто желать быть учителем, это еще не означает, что человек призван к этому. Первое послание Титу, 3 глава, первых 9 стихов, они говорят нам о том,
какие качества должны быть у служителя? Его сердце должно быть чистым от порока, от корыстолюбия. Его семья должна быть в порядке. Его отношения с женой и с детьми должны, в первую очередь, эти отношения должны быть в нужном состоянии. Мы читаем в том же тексте, вы можете сами его для себя записать, первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 7 стих, и также Титу с 5 стиха, 1 глава с 5 стиха по 8-9 стихи. Там говорится о том, какие качества должны быть у учителя. Если есть стремление, должно быть соответствие, должна быть способность. Этот человек должен содержать в нужном состоянии свое сердце, он должен быть в правильном отношении со своей семьей, он должен иметь способность учить и быть учительным, то есть учиться и учить. Этот человек должен иметь верное и хорошее свидетельство от внешних, то есть от людей, которые вокруг, на работе, дома, в семье, соседей. Вот такой должен быть учитель. Иаков предупреждает многих людей в то время в церквях, вот в этих церквях, знаете, было очень много таких проезжих проповедников, которые, или проходимцев, которые заходили, говорили проповедь, они шли дальше. И Иаков именно вот таких учителей предупреждает и говорит, будьте осторожны, не слишком быстро становитесь учителями. Он не останавливает, он не говорит, что учение должно прекратиться. Наоборот, он говорит, что учение настолько важное, настолько оно требует колоссального труда и требует колоссальных способностей и быть в отношении правильном и с Богом, и с людьми, что на самом деле это не слишком легкое дело. Туда не просто прыгать, знаете, как на повозку, которая просто рядом идет со скоростью вашей ходьбы. Это очень важное служение, потому что учение на самом деле необходимо для того, чтобы людей приводить ко Христу. Без учения, благовестия, без Евангелия, которое учится, провозглашается, нет спасения. Учение необходимо для того, чтобы на самом деле церковь освящалась, чтобы моя жизнь приходила в порядок, чтобы даже сегодня слушать о языке нужен язык. Как, помните, как Павел пишет в Римлянам 10 глава, он говорит, как может услышать без проповедующего? Как может учить человек, если в нем нет языка? На самом деле, язык очень нужный инструмент. Видите, да? Господь создал язык, и Он говорил первый, и Он говорил речью, понятной для Адама, и Он сделал Адама способным говорить, и несмотря даже на то, что человек просто-напросто упал в грех, Господь использует именно язык для того, чтобы донести Евангелие, чтобы донести истину. Это очень нужный инструмент, очень нужная вещь. Но смотрите, что говорит здесь Иаков во втором стихе. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». И дальше он говорит, «Ибо все мы много согрешаем». Несмотря на то, что этот инструмент очень нужный, он испорченный. Он испорченный, как говорят, до мозга костей. Когда человек упал, и он упал потому, что змей говорил к нему, и когда он услышал и принял это за действительность, за реальность, за истину, то, что говорил сатана, то, что говорил дьявол, человек упал, и грех поразил всего его. Нет ни малейшей в нашем существовании, в нашем естестве, в нашей сущности, нет малейшего аспекта, который не был бы поражен грехом. Это не означает, что все, что мы говорим, оно на самом деле зло и просто негодное. И все, что мы делаем, это самое отъявленное зло. Нет. И говорит о том, что что бы человек ни делал, оно всегда где-то поражено грехом. И Иаков, смотрите, как он четко говорит об этом, ясно и понятно. Он меняет, посмотрите, он меняет местоимение. Раньше он говорил о ком-то, он говорит об учителях в третьем лице. Теперь же он говорит, ибо все мы, и он себя делает частью этого. Иаков, апостол, он говорит, и все мы много согрешаем. Это слово «много» говорит о том, что мы не просто достаточно много, а слишком много согрешаем. оно не совсем видно, это в русском языке, но когда мы изучаем это слово в его оригинальном значении, там очень и очень и очень и слишком много мы согрешаем. Иаков говорит так. И он себя не отделяет от этого. Он говорит, я в числе вас. Мы все слишком много согрешаем. И если в контексте мы смотрим, то он продолжает говорить о языке. И в первую очередь мы согрешаем в разных сферах по-разному. Кто-то больше, кто-то меньше. И даже самый святой, когда-то Спердин говорил, даже самые святые согрешают самым подлым и низким грехом, если не благодать Божия. И если человек не согрешает каким-то грехом, то это не потому, что он сильный, а потому, что благодать Божья держит его. И все мы сегодня, друзья, если мы где-то не согрешаем и слышим о людях, которые согрешают каким-то грехом, мы не должны возвышаться над ними, потому что это благодать Божья, которая удерживает нас от такого греха, низкого, грязного. Вы понимаете, каждый раз, когда мы видим, кто-то согрешает, это не должно нас поднимать, а нас должно смирять еще больше, потому что это благодать Божья, что я не согрешил еще таким грехом. И это благодать Божья, которая удержит меня от такого греха в будущем. Но Иаков очень просто и ясно говорит, все мы много согрешаем. Это называется полная испорченность. Все, что мы говорим, оно всегда где-то приправлено этим грехом. Всегда люблю повторять те тоже слова Спердина, когда-то он сказал в книге своей «Благодатью вы спасены». Эта фраза запала мне, наверное, на всю жизнь. Он говорит, даже в слезах раскаяния полно мути. Даже когда мы каемся перед Господом, наше покаяние где-то пропитано еще грехом. Где-то там еще гордость есть. И когда Бог прощает нас, Он не прощает нас, потому что наше покаяние – это то, что Ему нужно было. Он дает это, Он делает нас раскаявшимися грешниками. Но здесь этот текст говорит нам о том, что язык на самом деле он очень нужный инструмент для того, чтобы весть благая достигла самого отдаленного места на этой земле. И в то же самое время это очень испорченный инструмент. Вот почему нам нужно контролировать свой язык, друзья. Нам нужно контролировать этот инструмент, потому что он очень-очень испорченный. Обратите внимание, что Иаков дальше говорит в этом же втором стихе. Он говорит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Иаков здесь не предполагает, что здесь есть такие совершенные. Это похоже очень то, что он говорил во второй главе 10 стихом. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. На самом деле Иаков говорит, что этих людей нет, потому что каждый из нас согрешает и очень много согрешает, даже в слове. И поскольку мы согрешаем в слове, поэтому нам нужно очень правильно отнестись к этому очень важному фактору. Первая причина, почему нам нужно контролировать свой язык, он очень нужный, он необходим для каждого из нас, но он испорченный. И как бы вы мягко и красиво ни говорили, он испорченный. Третий и пятый стихи говорят о том, что он незаметный. Язык очень незаметный инструмент, но очень сильный, очень эффективный и очень влиятельный. Очень влиятельный. Он незаметный, но влиятельный. Обратите внимание, что он говорит в третьем, четвертом, пятом стихе. В этих стихах, кстати, мы сейчас их опять прочитаем, апостол Иаков приводит три иллюстрации. Первая иллюстрация – это лошадь. Вторая иллюстрация – это корабль. И третья иллюстрация – это огонь. И вот смотрите, Иаков, насколько мудрый, Господь дает ему вот эти три иллюстрации, чтобы он для людей, которые будут слушать, чтобы у них сразу возникли образы, напоминания. Первое – лошадь. Лошадь сама по себе очень брыкающееся животное. Очень прытная, очень быстрая, имеет огромный потенциал. Но лошадь сама по себе будет бесполезной, только если ей вложить в уста ее удила, уздечку. Только тогда эта лошадь, будучи послушной, она сможет быть полезной. На самом деле Иаков использует именно этот образ для нас, чтобы мы увидели, что лошадь со всем своим потенциалом, со всей своей скоростью, со всей своей прыткостью, со всем тем, что Бог наделил ей, остается бесполезной, если не будет она вместе с удилом, с уздечкой, если не надеть на нее уздечку. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Это мы видим очень незаметная, но очень влиятельная вещь – удила. Лошадь остается бесполезной, если в ней нет этой вещи. Удила, на самом деле, когда его называют, его, когда его надевают на лошадь, то его-то на самом деле и не видно. На самом деле это очень незаметное. Смотрите, Иаков здесь сравнивает, делает параллель между уздечкой, удилом, и с тем, что мы имеем с вами. Это язык. Маленькое, невидное, незаметное, но в то же самое время очень влиятельное. Нужное, но испорченное и незаметное, но влиятельное. Второе, он говорит, вот и корабли. Обратите внимание, он говорит, эти корабли великие. Огроменные корабли, имеющие тоже огромный потенциал. Корабли перевозят грузы. Корабли, с помощью кораблей, возможно, есть самые разные пути маркетинга. И разная торговля происходит. Корабли очень нужное дело. Они великие, потому что они очень много перевозят. Корабли эти великие, они сильными ветрами носятся. Небольшим рулем направляются. Куда хочет кормчий. И опять-таки Иаков делает параллель, проводит параллель между штурвалом корабля. Его не видно. Штурвал корабля не видно, но благодаря только штурвалу этот весь груз, который несет в себе этот корабль или лодка, судно, этот груз достигнет той цели, куда нужно. Без штурвала он будет сбит сильными ветрами. Корабль не достигнет цели. Иаков говорит, вот эти великие корабли, они управляются, хоть и носимы сильными штормами. И он специально говорит об этих штормах, потому что штормы способны увести корабль, и он бы сам бы никогда не достиг бы сам по себе до цели. Вот эти великие корабли, несмотря на штормы, несмотря на ветер, эти великие корабли управляются малым незаметным штурвалом, куда хочет его направлять кормчий. В пятом стихе он еще раз говорит, что это незаметный, но очень влиятельный. Он говорит, так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Как много зажигает вещества, всего лишь одна искра. Из искры возгорится пламя. Помните, такой был лозунг? На самом деле, немного нужно, чтобы сгорело очень много. Когда, если вы приехали здесь и где-то имели возможность изучать историю американского народа, в 1871 году была одна из огромнейших трагедий в Америке. Сгорела огромная часть Чикаго. И насколько я помню, около 120 тысяч людей остались бездомными. Несколько сотен просто погибли. Сгорело 17,5 тысяч, сгорели домов. Люди просто испытывали огонь. 4 квадратных мили сгорело. Одна из версий, почему сгорело, корова перекинула где-то в каком-то хлеву, перекинула фонарь. И загорела всего лишь одна соломинка. За этой первой вторая загорелась. И весть достигла пожарника, пожарник подумал, что там ребята шутят, и ничего не произошло. За 2 часа огромнейшая часть, кварталы Чикаго были под пламенем. Когда-нибудь просто посмотрите, какие есть даже рисуют картины, есть музей в Чикаго, вы можете, если будете там посмотреть, что на самом деле произошло. И произошло всего лишь из чего? Из неосторожного одного поступка. С одной подожженной соломинки. Огонь очень много делает. Немалый огонь. Сколько нужно, чтобы подпалить это здание? Немного. Одну спичку. Но апостол Иаков говорит вот эти все примеры для того, чтобы мы могли увидеть, насколько важна эта параллель. Наш язык, он очень незаметный, но влиятельный. Очень влиятельный. он сильно влияет на все окружающее. В 6 стихе мы можем увидеть еще одну причину, почему нам нужно контролировать свой язык. Первых две. Он нужный, очень нужный, но испорченный. Второе. Он очень незаметный, но влиятельный. В 6 стихе он невидный, но вредный. В принципе, мы даже разговариваем, то мы не видим. Правильно? Этого инструмента в нас. Он невидный. Смотрите, что об этом говорит Иаков в 6 стихе. Язык, огонь, прекраса неправды. Слово прекраса на самом деле не совсем верный перевод. Там в английских переводах, у кого из вас есть, молодежь в основном, там написано «It is the world of iniquity». Это мир неправды. Там стоит слово «космос», и очень часто слово «космос» означает порядок или красивый, красота. И потому здесь очень многие, во всех переводах переведено как «world», а в русском переводе стоит «прекраса неправды». Мир неправды. Язык на самом деле является миром неправды. Это система, где неправедность торжествует, где неправедность доминирует. И язык является орудием неправды. Представьте. Он говорит, что на самом деле этот язык невидный, но очень вредный. Почему он вредный? Потому что он является инструментом неправедности. И через эту неправедность создается отношение за отношением, и создается целый круг жизни. Целая система создается, и это делает, в этом участвует этот один язык. Язык – огонь, прекраса неправды. Он в таком положении находится между членами нашими. Вот почему он невидный. Его Бог так поместил туда, за зубы, спрятал его. И, кстати, дал один язык и два уха, чтобы мы больше слушали и меньше разговаривали. И взял еще и спрятал туда его. Он сделал это с целью, чтобы мы даже в этом плане могли благодарить его. Нам нужно учиться его прятать. Учиться его прятать слова, которые он говорит, нужно учиться руководить. Но смотрите, в чем опасность? Он вредный, потому что он создает целый мир вокруг себя, мир неправедности. И вы знаете, этого достаточно, но и дальше идет Иаков и говорит следующее. Язык в таком положении находится между членами нашими, что он оскверняет все тело, он портит все тело. Он делает все тело грязным. Он заносит инфекцию. Вот что он говорит. Язык на самом деле в первую очередь является орудием неправедности. Второе, он является орудием инфекции. Это заразный инструмент, который заражает вокруг все, вокруг себя. И эта инфекция очень быстро распространяется. Вот о чем говорит Иаков здесь. Он оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Обратите внимание на последнюю фразу. «Будучи сам воспаляем». На самом деле Иаков говорит, что язык не только может быть орудием неправедности и переносчиком инфекции, но очень часто язык становится орудием дьявола. Очень часто язык становится орудием дьявола. Когда Иаков говорит о гиене, для евреев в то время это было очень простое и очень знакомое слово. И очень такое, очень неприятное слово. Недалеко от Иерусалима, это была целая долина, целое поле, где постоянно весь народ с города стаскивал весь свой мусор. Представьте, отходы разные, даже говорить об этом неприятно. Все, что люди там, все, что они имели, все, что им не нужно, они стаскивали туда, за город, вытаскивали за город, и там сжигали его. И там постоянно люди сносили даже тела умерших животных, тела людей, которые были побиты камнями. Вот этот запах разложения, вот это там было все это. И смотрите, что Яков говорит, язык питается от гиены. Язык питается от этого места, от ада. Ад – это место, где обитает дьявол. Ад – это место, которое Бог приготовил для дьявола. И на самом деле, что здесь Яков говорит, что наш язык очень часто может быть инструментом дьявола. И вы знаете что? Нам не нужно даже говорить какие-то непристойные слова, чтобы быть инструментом, чтобы наш язык стал инструментом дьявола. Вспомните Петра. Помните, когда Христос говорит, что вы думаете обо мне? И Петр говорит, ты сын Бога живого. И тогда, когда Христос говорит ему, сам Бог, Отец Небесный, открыл тебе это, и Христос начинает открывать, что будет с ним дальше. Он говорит о кресте, о Голгофе, он говорит о смерти своей. И что делает Петр? Он что, начал непристойно сказать? Нет. Он говорит, Господи, да не будет этого с тобой. Откуда мы знаем, что это было орудием в руках сатаны? Христос ему отвечает, говорит, отойди от меня, сатана. Не нужно говорить грязные слова, чтобы быть орудием. Нужно всего лишь говорить слова, которые не соответствуют воле Божьей. Всего лишь навсего мои чувства. Господи, ну что, нельзя мне сказать, что ли? Ну я ж тебя люблю, я хотел бы тебе даже выразить свое соболезнование или сочувствие. Вы представляете, насколько это важно? И, кстати, я буквально сегодня почему-то вспомнил этот текст, и я вернулся туда, в Матфея 12 глава. Помните, где Христос говорит, давайте откроем это место. Христос говорит, за праздное слово, за всякое праздное слово мы дадим отчет перед Богом. За всякое праздное слово каждый из нас будет давать отчет перед Богом. Смотрите, что он говорит, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Я когда посмотрел контекст, что значит праздные слова, это не просто, знаете, какие-то слова необдуманные или, возможно, какие-то, ну вот я чувствую, вот и говорю. На самом деле мы смотрим, что речь идет о том, что ко Христу принесли бесноватого, слепого и немого, и Он исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И смотрите, эти люди начали говорить о Христе, что Он это делает силой Вельзевула, того Бога, который там на свалке. Бога мух, Бога червей. И они, в принципе, что они делали? Они необдуманно говорили о делах Божьих. Они говорили о Христе вещи, которые далеко были очень ужасные вещи, необдуманно ими. И когда мы смотрим, Христос дальше говорит об этом, Он объясняет им и говорит, насколько важно думать о том, что мы говорим, и Он объясняет им, кто не со мной, тот против меня, кто не собирается со мной, тот расточает. И 31 стих, поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся людям. 33, или признайте дерево хорошим, плод его хорошим. 34 стих, порождение хидены, как вы можете говорить доброе, будучи злы. Вот смотрите, праздные слова. Будучи злы, говорить добрые слова. Слова, которые притворны, лицемерны. Слова, которые не соответствуют действительности внутри сердца. В контексте мы смотрим, что это и есть. 34 раз прочитайте со мной. Порождение хидены, как вы можете говорить добрые, будучи злы? Ибо это избытка сердца, говорят уста. Как вы можете добро говорить, когда внутри злы? Притворная религиозная жизнь, он говорит, добрый человек из доброго сокровища всегда выносит доброе. Говорю же вам, что всякое праздное слово, слово, которое не соответствует внутренней действительности. Возвращаясь в 6 стих, апостол Иаков говорит, что язык может стать орудием неправедности, он может стать орудием вот этого воспалительного процесса во всем теле. И этот язык, наш язык, может стать орудием дьявола. Вспомните Бытие, 3 главу. Слова, которые сказала Ева для своего Адама. «Бери и ты ешь», если она сказала их. Это были слова орудием в руках сатаны. Она толкнула его на грех против Господа. Всякий раз, когда мы говорим, смотрите, что дьявол сделал, он тоже говорил. Его речь была орудием, орудием адским, орудием. Каким образом? Ведь он же не говорил плохих слов. Он не говорил неприступных вещей, там не было матерщины. Он очень хорошими, мягкими словами говорил к ним и говорил, на самом деле, послушайте, ребята, вы же на самом деле можете сами быть боги. Вы сами для себя сможете определять. Вы сами сможете для себя знать, что вам делать. Зачем вам быть зависимым от Бога, от того, что Он говорит. И вот эта речь Его, вот эта информация, которая была орудием дьявола для них. Обратите внимание, очень важный принцип. Все то, что мы говорим. И когда мы говорим, это толкает людей или помогает, или возвышает людей, или помогает им быть более независимым от Бога. В этом и есть опасность наших слов, нашего языка. Очень часто мы используем именно его для этих целей. Он оставляет, постоянно оставляет отпечаток. Всякий раз, когда мы говорим, я помню, однажды читал про одного отца. Отец своего сына учил правильно разговаривать хорошо. Он говорит, всякий раз, когда ты будешь говорить плохое слово, он специально сделал ему такую доску, всякий раз, когда ты будешь говорить плохое слово, будешь забивать один гвоздь в дерево. Вот первый, за первый день сын забил где-то 38 гвоздей. Сказал слово и пошел бить гвоздь, забивает гвоздь. На второй день, поскольку опыт предыдущего дня не совсем был приятный, на второй день ему удалось около 20 забить. И через несколько дней он вообще буквально несколько, 1-2. Но отец его хотел также его научить говорить добрые слова, говорить хорошие слова. И он говорит, вот всякий раз, когда ты сделаешь доброе, пойди и повытаскивай, будешь вытаскивать по одному эти гвозди. И вот по одному он скажет хорошее слово, и гвозди вытаскивает. И потом, когда они вытащили все гвозди, он смотрит, и на этой доске остались огромные дыры. И он также говорит своему сыну, видишь, каждое слово сказанное, хоть и потом ты просишь прощения, но оно всегда оставляет где-то след. Оно всегда где-то наносит вред. Эта доска, это сердце, он вырезал из доски сердце. Это сердце никогда больше не будет таким, как оно было в начале, до того, когда ты забил эти гвозди. Апостол Яков предупреждает и говорит, нам нужно контролировать свой язык, потому что он невидный, но очень вредный. Он делает очень много вреда. Четвертое. Нам нужно контролировать свой язык, потому что он хоть и незначительный, но очень опасный. 7-8 стих, смотрите, что Яков говорит. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Опять Яков приводит иллюстрацию. Он приводит иллюстрацию и показывает зверей. Он показывает и напоминает о зверях, которые сами по себе очень сильные, умные, быстрые, смелые, звери дикие и так далее. Он показывает этих зверей и говорит, вот эти звери, они на самом деле только тогда могут быть полезными для нас, если они укрощены, если их природа укрощена. И это возможно сделать человеку даже. Бог дал такую способность человеку, чтобы это делать. Но смотрите, он говорит, по сравнению с этими зверями, со всеми, насколько они большие, громкие, и сильные, и быстрые, и хитрые, и кровожадные, несмотря на их объем, несмотря на их крики, на их возгласы, вой и так далее, несмотря на это, язык всего лишь, вот тот невидный, незначительный, он очень, очень маленький, его не видно даже, он незначительный. Но насколько он опасный. Смотрите, что он говорит в 8 стихе. Язык, говорит, укротить никто из людей не может. Он повторяет то, что он говорит во 2 стихе. Никто из людей не может этого сделать. Нужна здесь помощь. Иаков просто-напросто показывает, что каждому из нас нужна Божья помощь. Потому что наш язык, он хоть и незначительный, очень опасный. Почему нужна помощь? Он говорит, что это неудержимое зло. Мне кажется, иногда Яков, знаете, слишком, ну, как говорят, переборщил. Слишком много он уже, слишком так черно нарисовал этот наш язык. На самом деле, слова Божьи, они больше значат, и они истинны. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнит смертоносного яда, друзья. Он говорит, здесь не просто он ядовитый. Вот как в любой точке, не прикоснись, этот язык, он полон смертоносного яда. Яд, в принципе, что делает? Убивает, уничтожает. И посмотрите, если мы читаем даже Библию, если мы смотрим на историю государств, если мы изучаем биографии людей, Если мы изучаем, возможно, устроение общества, как оно возникло, как оно исчезло, или что бы то ни было, мы можем найти одну очень важную, интересную деталь и очень плачевную деталь. Язык уничтожает семьи, язык уничтожает отношения, язык уничтожает дружбу. Неосторожно сказанное слово разбивает братьев, которые были, возможно, 50 лет вместе. Неосторожное слово или полное зла и ненависти разрушает общество, разрушает государство, приводит людей к разным вещам, которые ужасно о них даже говорить. Это делает язык. Он исполнен смертоносного яда. Иаков говорит, вот поэтому, будучи незначительным, он очень опасный, и нужно контролировать его. Может быть, до сих пор мы не думали о языке таким образом, друзья, но позвольте, нам стоит все-таки послушать, что Бог говорит о нашем языке. И если в нашей речи нет ни одного нейтрального слова, и каждое из них, оно несет в себе определенный заряд, оно или греховное, или праведное, тогда нам нужно сегодня послушать эти слова. Нам нужно научиться контролировать. В 9-10 стихе мы еще одну деталь узнаем об этом языке. Язык очень приятный, но подлый. Приятный, очень красивый, но подлый. Смотрите, в 9 стихе он говорит, «Им благословляем Бога и Отца, и им же, этим же языком мы проклинаем человека». Благословлять – это значит говорить приятное, говорить хорошее о ком-то, о чем-то. И в данном случае он говорит, вы собираетесь на собрание и говорите приятные речи друг другу, возможно, и говорите Богу хорошие слова. И в то же самое время этим же языком вы говорите плохо о ком-то. И он дальше повторяет обратно это. Говорит, вы говорите о людях, которые являются шедевром Божьего творчества. Вы говорите о людях плохо. Вы используете этот язык приятно, вроде бы внешне приятно, но в то же самое время подло. По-предательски. Почему? В 10 стихе из тех же уст исходит благословение и проклятие. То, что приятно, и то, что очень плохо. И Иаков говорит, не должно, братья мои, этому так быть. Это не может быть. Так нельзя, чтобы было. Мы видим здесь эту характеристику языка. Язык на самом деле очень умеет красиво разговаривать. Язык очень умеет много говорить красиво, приятных слов. И это, друзья, если так вы немножко попристальнее смотрите в свою жизнь, и все, что было даже сказано сегодня, были вещи, когда вы сказали что-то, было, возможно, что-то приятное, в то же самое время вы думали другое. А вы знаете, что это немаловажное дело? Бог хочет, чтобы мы использовали свой язык, контролировали его, потому что он очень умеет говорить много приятного, но сам по натуре своей. Будучи, имея связь с сердцем, он сам по натуре своей подлый. 11 и 12 стих еще нам говорит об одной причине. Нам нужно научиться контролировать свой язык, потому что мы говорим обычные вещи, но они недопустимы. Это становится обычным для нас. Смотрите, как Иаков здесь говорит. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» Другими словами, он говорит, это стало обычным для вас здесь в лицо говорить приятные вещи, а здесь говорить совершенно другие вещи. Это стало обычным делом. И язык говорит, и для нас стало это обычным делом, говорить в глаза одно, а думать другое, или говорить еще, не дай Бог, где-то в другой стороне, другим людям что-то другое. Он говорит, это обычный язык, но неприемлемый. Он говорит, не может, братья мои, это так быть. Может ли так быть, чтобы из одного отверстия текла и сладкая, и горькая вода? И в 12-м он опять повторяет, не может, братья мои, не может смоковница, не может приносить кукурузу. И на кукурузе не может расти виноград. Не может так быть, это просто-напросто не имеет места. Этими словами он показывает, насколько не должно для нас ясным стать, не может так быть, чтобы для нас стало обычным говорить и хорошо, и плохо. Тут мы говорили одно, тут поворачиваемся другое. Бог хочет, чтобы мы серьезно отнеслись к этому, предупреждая. Смотрите, Он дает нам 6 вот этих важных причин. Не может братья смоковница приносить маслины или виноградные лозы смоквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Не может, не должно, не может, повторяет Иаков. Не может так быть. Неприемлемо. В Божьих глазах неприемлемо это. Хоть и обычно очень часто для нас. Итак, 6. Почему нам нужно контролировать свой язык? Он нужный, но испорченный, незаметный, но влиятельный, он невидный, но вредный, незначительный, но опасный, приятный, но подлый, обычный, но неприемлемый. Мы иногда играем в такую загадку, да? Что это? И говорим дальше. Вот в следующий раз это не будет для вас уже загадка. Что это? Нужный, но испорченный, незаметный, но влиятельный, невидный, но вредный, незначительный, но опасный, приятный, но подлый, обычный, но неприемлемый. Что это? Мой язык. Это уже не загадка будет для вас. Вы уже знаете, да? Яков вам показал. Я хочу очень-очень быстро дать вам несколько простых, очень простых, но зато очень важных применений из этого текста. Из этого же текста получится, что мы сейчас опять с первого стиха очень кратко посмотрим. В первую очередь, каким образом мы можем и должны контролировать свой язык? В первую очередь, первый стих говорит нам о том, чтобы мы приняли свою ответственность за наш язык перед Богом. Перед Богом. Почему? Он говорит здесь, зная, что каждый из нас, кто подвергнется большему осуждению. Тот, кто открывает свой рот, чтобы научить кого-то другого, и если вы папа или мама, вы учите своих детей, это нас тоже касается. Он говорит, помните о том, что вы ответственны за свой язык не перед людьми, не перед теми, которые похвалят вас или осудят, но вы ответственны за свой язык, как вы его используете, перед Богом. Он осудит нас. Он будет смотреть, Он будет взвешивать. Почему? Потому что Он дал нам его. И каждый... Второе послание к Коринфянам. Здесь, кстати, не говорится о суде, который разделит нас на погибших и спасенных. Здесь не об этом суде идет речь. Здесь идет речь о судилище. Когда мы, каждый из нас, мы придем на судилище Христово. Об этом говорится во втором послании к Коринфянам. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое». Всем нам мы явимся перед Христом, и Он будет раздавать награды. И это, друзья, поклонение может быть Богу, если мы правильно используем свой язык. Бог всегда знает, Он всегда оценит, и Он спросит у нас. За каждое наше праздное слово мы будем давать отчет. Второе. Когда мы читаем второй стих, апостол Иаков, если вы помните, он говорит, «Ибо все мы много согрешаем». Он, в принципе, говорит о тенденции нашего сердца. Проверяйте мотивацию ваших слов, понимая испорченность и тенденции вашего сердца. Это второе. Первое. Примите свою ответственность за ваш язык пред Богом. Второе. Проверяйте мотивацию ваших слов. Почему вы хотите сказать то, что вы говорите? Притча 16 глава 2 стих. Мы читаем несколько, я хочу, вы даже можете открыть вместе со мной. Притча 16 глава, мы читаем вот что. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Проверяйте свою мотивацию, почему вы хотите сказать то, что вы хотите сказать. 15 глава, 28 стих, это мой любимый стих. Смотрите, «Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло». Сердце праведного обдумывает свой ответ. Оно не говорит, потому что оно там появилось. Вот эта мысль у меня появилась, я тут же ее говорю. Сердце праведного обдумывает свой ответ. И в то же самое время уста нечестивых что делают? Изрыгают зло. Им все равно, что там, как это все будет выглядеть. Им все равно, что они будут думать. Им все равно, как оно будет, какой оно будет эффект производить. Проверяйте мотивацию ваших слов, понимая испорченность и тенденции вашего сердца. Оно всегда хочет быть в центре. Наше «я», как тот мячик, помните, как мячик. Мы часто играли с мячиком в пуле где-нибудь в бассейне. Вы его туда, а он обратно. Только опустили его, он раз и обратно. Это наше «я». Это хорошая иллюстрация нашего «я». И наше сердце, оно всегда способно для себя жить, оно хочет там всегда быть. И наши слова, друзья, они очень часто выражают именно такое сердце. Третье. В третьем и четвертом стихе. Подчиняйте свои мысли и желания Богу. Вот эти два примера, которые в двух стихах, в третьем. Лошадь, которой влагают удила в рот, и корабли, которые управляются штурвалом. Но штурвал управляется кормчим. То есть штурвал сам по себе тоже еще. Если взять параллель Иакова, что штурвал, язык это штурвал, тогда и штурвалом должен управлять не штурвал, а кормчий. И вот потому подчиняйте свои мысли и желания Богу. Он кормчий должен быть вашего языка. Если ваш язык это штурвал всей вашей жизни, то Господь должен стать кормчим, тот, который ведет и крутит штурвал. Он должен определить, что говорить, что не говорить. Господь, подчиняйте свои мысли и желания Богу. И вот представьте эту лошадь теперь. Лошадь, которая брыкается, лошадь, которая пытается избежать, возможно, быть полезной. В ней очень много силы, в ней очень много страсти, много разных желаний. Но ее нужно подчинить, чтобы она была полезной. Это как применение мы можем увидеть в 3-4 стихе. Подчиняйте свои мысли и желания Богу. Приняйте свои мысли в послушание Христу. Помните, об этом говорит Павел очень часто. Приняя каждую мысль, которая не в послушании Христу, принять ее, ее даже не нужно высказывать. Я помню однажды одной девушке, она хотела много раз себя убить, наказать и так далее, резала вены там себе. И с этой девушкой я говорил, когда-то ей, первый раз я встретился, и когда она начала мне рассказывать свои проблемы, что у нее произошло, и отец пьяница, и все остальное, и мать где-то занимается разными всякой всячиной, там НЛО, и спиритизмом, все остальное. И она однажды чуть ли не убила своего отца. И этот страх постоянно давлел, психологически она стала просто больным человеком. И она сказала, я иду в ад. И говорит, вы не поможете мне, никто мне не поможет. И когда мы открылись с ней вместе, увидели места Священного Писания, которые говорят о том, кто ее хочет погубить в аду, и кто ее может спасти, она подчинила свои мысли Господу. Она подчинила, я просто одну вещь сказал, то, что ты думаешь, это не твое. То, что ты думаешь, это на самом деле те вещи, те мысли, которые нужно подчинить Христу. Он сможет с ними справиться. Подчиняйте свои мысли и желания Богу. 5-6 стих мы можем увидеть. Посмотрите на свою речь глазами Бога. Другими словами, понимаете, что на самом деле язык имеет огромный потенциал. Что-то происходит. Огонь зажигает очень много. Огонь делает очень много. Точно так же и наш язык. Посмотрите на свою речь глазами Бога. Язык имеет огромный потенциал, мы с вами говорили. И притчи очень часто говорят, смерть и жизнь во власти языка. Язык очень много производит. Язык может быть инструментом, мы уговорили с вами об этом. Вы должны избрать, каким инструментом будет ваш язык. Это будет инструментом в Божьих руках, это будет инструментом в Божьих глазах, или это будет инструментом сатаны. Это вы ответственны, я ответственен за то, что мы, как мы используем свою речь. 7-8 стих. Подумайте, что произведут ваши слова. Прежде чем говорить что-то, подумайте, что произведут эти слова. Не все необходимо знать всем. Не все нужно высказать. И опять сердце праведного, оно что, обдумает ответ свой? Обдумайте свои слова. Поберегите свои слова. 6. На основании 9-10 стиха мы можем увидеть, пользуйтесь своим языком для Божьих целей. Мы видим здесь, апостол Иаков осуждает, вы, говорит, благословляете Бога и Отца. Это плохое или хорошее? Это хорошее дело. Это очень хорошее дело, чем Иаков недоволен и чем мы должны быть недовольны, что мы используем иногда язык свой не для Божьих целей. И он говорит, используйте свой язык с Божьей целей. Я хочу вам дать два текста. Колоссянам 3:17. Там говорится о том, чтобы все, что вы делаете, делом или словом. Помните? Все, что вы делаете делом или словом, делайте все это для чего? Во славу Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Все делайте в Его славу. И второй текст очень важный. Ефесянам 4:28. Очень важный текст. Обратите внимание. Здесь апостол Павел не дает нам другого выхода.
вернее, Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, только доброе, только для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать или помощь для слушающих». Обратите внимание, вы сами можете увидеть, для чего там дается нам язык. Он говорит, никакое гнилое слово, то есть, другими словами, всякое слово, которое не созидает, всякие слова, которые не побуждают человека жить для Бога, всякое гнилое слово, всякое праздное слово, пусть не исходит из уст ваших. Но он не говорит здесь, чтобы мы молчали, он говорит наоборот, а только доброе для назидания в вере. Вот это доброе, оно назидает в вере. Вера, вере назидает человек тогда, когда он слышит о Боге. Для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Наши слова должны быть использованы с этой целью. Это и есть Божья цель, чтобы была слава Богу, и чтобы назидался человек и возрастал в вере. И последнее. Помните, что язык – это выражение вашего сердца, и не больше. Ваш язык – это ваше сердце. Обратите внимание, Иаков говорит, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Он, смотрите, что он говорит, что в этой воды, которую мы видим, есть источник. Внутри где-то есть источник, из которого бьет эта вода. И дальше он говорит, 12-е, не может, братья мои, смоковница. У смоковницы есть сама смоковница и есть корень. Внутри, питаясь соками, эта смоковница способна приносить плод. И этот плод, на самом деле, смоковница не приносит кукурузу. Плод, на самом деле, соответствует внутренней природе дерева. Из этого мы можем увидеть очень важную деталь. Иаков напоминает, что внутри, то будет и снаружи. Помните, что язык – это выражение вашего сердца, его содержимого. Когда-то умный очень человек сказал, заговори, чтобы я узнал тебя. И когда мы начинаем говорить, очень быстро случается, когда за 5-10 минут вы примерно понимаете, с кем вы имеете дело. Не спешите, правда, сразу делать вывод, с кем вы имеете дело, потому что Писание нам говорит, в этом же, в Ефесянам 4 глава, там говорится о том, отвергнувший всякую ложь, говорите, и говорите, и говорите, и говорите что? Говорите истину. И говорите друг другу, правильно? И зачем говорить? Почему нужно говорить? Потому что мы члены друг другу. Потому что мы одно тело. И вот поэтому, друзья, знаете, однажды я слышал об одном человеке. Он рассказывал о том, он был в одной лодке с кем-то. Там их была целая команда. И вдруг обнаружилось, что под сидушкой у одного человека там дыра, и там вода протекает. И те, кто находились в лодке, решили ее поправить. А он говорит, какое вам дело? Это все равно моя дыра. Она подо мной, это моя дыра. Какая вам разница до моей дыры? Ну, вы понимаете, в чем суть этой морали сей басни такова, что на самом деле все то, что я говорю, оно имеет эффект на все то, что происходит вокруг. И если мой язык не используется с Божьими целями, тогда вся лодка будет тонуть. И потому Павел говорит, и Иаков предупреждает нас, говорит о том, что нам нужно научиться контролировать свой язык, и нам нужно на самом деле постоянно использовать его для славы Божьей и для назидания других людей вокруг нас. Два только места хотел бы закончить этим текстом. Пусть это будет нашей молитвой. Давайте мы стоя встанем, я хочу прочитать, и пусть это будет наша молитва сегодня. Сейчас перед Господом принесите свою всю речь перед Ним. Все свои слова, которые вы говорите, и два текста, которые мы находим. Псалом 140, 3-4 стих. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться к словам лукавым вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». И второй стих, второе место, Псалом 38, 2. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим, буду обуздывать уста мои». Я привел эти два текста, потому что первый из них говорит о том, что человек понимает свою нужду. «Господи, Ты соверши с моим языком то, что я не могу». С другой стороны, мы видим его ответственность. С одной стороны, он взывает за помощью к Богу, с другой стороны, он делает решение. Я буду следить за своим языком. Я буду проверять свой язык. Я буду проверять мотивацию своих слов. Я буду подчинять свои мысли и желания Богу. Я буду смотреть на свою речь глазами Бога. Я буду думать, что произведут мои слова. Я буду пользоваться своим языком для Божьих целей. Я буду помнить, что язык выражает не что иное, как мое сердце. Пусть Господь поможет нам в этом. Пусть поможет нам своим языком прославить Его и помочь друг другу больше и больше верить в нашего Господа. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя сердечно за этот день, благодарим Тебя за это собрание. Мы благодарим Тебя, Боже, за Иакова, который так по-отцовски, так много показывает разными примерами, которого Ты использовал, чтобы добраться до нашей речи, чтобы добраться до нашего языка и не оставить его неосвященным. Господь, я прошу Тебя за себя, как отца, как мужа, как человека, который живет между людьми, который общается со многими здесь, в церкви. Прошу о том, чтобы Ты помог мне использовать правильно мой язык. Я прошу Тебя за моих братьев и сестер, которые здесь. Мы все папы и мамы, дети, родители. Научи нас использовать свой язык и понимать, что он может быть оружием против Тебя и может быть орудием праведности для славы Твоей. Господь, научи нас правильно использовать свой язык, научи нас серьезно относиться к каждому слову, которое мы произносим. И просим о том, чтобы Тебе была слава в этой сфере нашей жизни, Господь. Изменяй нас, мы просим. Дай нам силы, дай нам желание изменять свою жизнь, контролировать свой язык. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!